Александр Дюма оставил целую книгу впечатлений о своем путешествии в Россию. Что же больше всего поразило знаменитого писателя в Петербурге? Улица религиозной терпимости. Вот как назвал Невский проспект потрясенный автор бессмертных мушкетерских романов. И действительно, стоя в начале Невской перспективы, путешественник может увидеть и купола православных храмов, и остроконечный костел, и кирху. А на другой стороне Невы тянутся к небу голубые минареты, прячутся среди густой зелени деревьев таинственный храм Будды и поражают воображение жителей Коломны, Мавританские башни, хоральной синагоги. Это и есть петербургский феномен – многообразие культур, смешение традиций, сочетание различного духовного опыта. Последние 20 лет вернули нам свободу вероисповедания, свободу совести. Петербургским соборам вновь пришло их величие, а петербуржцам – право исповедовать свою веру в любимом храме. Однако, много ли знаем мы, каких трудов стоило возвращение к жизни заброшенных соборов, как протекает за прекрасными фасадами церковная жизнь? Самое время заглянуть внутрь.
Здравствуйте, матушка. Спасибо большое, что вы оторвались от своих трудов и согласились с нами встретиться. Но, конечно, я думаю, нашим зрителям будет интересно узнать о том, как живет монастырь, что такое монастырь, и вообще о жизни монастыря практически в городской черте. Что такое современный монастырь?
Ну, это то же, что и монастырь, на самом деле, во все времена. Вот это то место и те люди, да, которые посвящены Богу. Это действительно, монастыри были в истории разные по устроению, но наиболее полная монашеская жизнь реализуется в общежительных монастырях. И сейчас все монастыри Русской Православной Церкви, они по своему устроению, по уставу общежительные. А это значит, что те, кто приходят жить в монастырь, они имеют все общее, общие труды, общие молитвы, общие условия жизни. Ну, конечно, монастырь – это прежде всего люди, это прежде всего община, это и место и встречи с миром, кстати, потому что у каждого монастыря есть прихожане и паломники. Это люди, приезжающие помолиться, прикоснуться к святыням, получить духовную пользу.
Часто замечаю, что представление о монастырях у людей, оно очень, я бы сказала, такое архаически сказочное. Как-то ожидают увидеть кельи, где сидят, значит, монахи типа Нестора, да, пишут еще гусиными перьями при лучине или при свече, пишут летописи. Такое архаичное представление. Тут монахи пользуются и интернетом, и монастырь имеет собственный сайт, и общается, значит, со своими прихожанами и при помощи мобильных телефонов, и никого это не удивляет. Так вот, как вот это сочетается?
Такое вот сочетание традиции и современности, оно на самом деле заложено в Евангелии, вот, потому что ведь Новый Завет, он всегда новый, несмотря на то, что уже христианской церкви 2000 лет. Одна и та же у людей задача стоит во все времена. Это из ветхого человека стать новым. Вот. То есть увидеть себя, увидеть свои грехи, недостатки, увидеть уже в каком мы состоянии находимся.
Мачка, а много у вас здесь сестер подвязается?
Ну, у нас 16 насельниц.
Как поддерживается хозяйственная жизнь монастыря?
Хозяйственная жизнь поддерживается трудами сестер и пожертвованиями прихожан. Делаем свечи, печем просфоры, ремонтируем и шьем облачение.
Давайте. Ты наверх. Наверх легче.
Начинается с растапливания воска. Вот. Потом наматываем этот барабан, так называемый, и окунаем вот таким образом, как вы уже видели. Послойно воск налипает, и получается свечи. Такой процесс, как сказать, надо, ну, научиться. Это несложно. На одном барабане много свечей, смотря какого они размера.
мы начинаем Рождественский пост в самом правильном для этого месте. И спасибо матушке, пригласила нас потрапезничать с ней и отведать монастырской постной еды. Я так поняла, что у вас довольно новый монастырь.
Нечастый случай сейчас в нашей церковной жизни. В основном монастыри восстанавливаются старые, те, которые были в дореволюционное время, созданы, ну, с богатой уже историей, с традициями, хотя и прерванными вот на какое-то время. А наш монастырь действительно совершенно новый, потому что здесь мы находимся на территории когда-то Финляндского княжества, вот в Российской империи. Уже в наше время, в 1998 году, началось строительство здесь храма, и была создана православная община. И сначала был приход, приходской храм действовал.
Знаете, я была на закладке этого храма.
Уже в 2006 году, по благословению нашего правящего архиерея, митрополита Владимира, была основана сначала монашеская община для создания монастыря здесь. А в октябре 2006 года Священный Синод утвердил статус монастыря.
А почему было выбрано именно это место?
А место действительно, вот оно, это, наверное, вообще возникновение монастыря, это такая некая тайна. Здесь Карельский перешеек вообще мало был посвящен православием, как-то такое тут место сложное, пограничное, вот. Все время менялось и население, состав населения, постоянно войны там, из одного государства в другое территория переходила. Конечно, здесь нужно молиться, потому что это земля, политая кровью, вот, и это рубежи. Ну, граница до 1939 года, граница проходила чуть дальше, там, по реке Сестре, как раз здесь вот историческое место, где началась Советско-финская война, вот этот мост через реку Сестру, где военные действия начались.
Мачка, ведь мало кто знает, вот мы в школе все учили стихотворение Твардовского, его знаменитую поэму Василия Теркина. Практически вот любой сейчас человек, который кончил советскую школу, может эти стихи процитировать, да, переправа, переправа, берег левый, берег правый, лед шершавый, кромка льда, кому память, кому слава, кому темная вода. Мало кто знает, что в этом отрывке, в этих стихах речь идет о реке Сестре. И не о Великой Отечественной войне, а о зимней войне, так называемой зимней войне, советско-финской. И именно здесь погибло вот при этой переправе больше, чем 50 тысяч красноармейцев. И вот здесь, конкретно на этом месте, собственно, и началась война.
У нашего монастыря есть два подворья. Одно располагается в городе, а другое вот в поселке Огоньки, от монастыря 10 километров. Это историческое место Свято-Троицкого Линтульского женского монастыря. Он был основан в конце 19 века с помощью святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Он здесь бывал, участвовал в освящении храма, в открытии монашеской общины. Конечно, в то время по-другому выглядело немножко. Здесь был лес, но вокруг люди жили, и это было в основном финское население, но и русское тоже в том числе. Поводом к основанию этого монастыря послужило событие 1888 года, это чудесное спасение царской семьи императора Александра III при крушении поезда. Помещики Нероновы решили приобрести вот этот участок земли, тогда достаточно большой, 146 гектаров леса, и здесь построить храм, ну, такой вот покаянный храм, и чтобы здесь тоже совершалась молитва. А этот храм был построен в таком интересном стиле, традиционном для финской архитектуры, то есть нижняя часть каменная, верхняя деревянная, и в таком стиле модерн. Вот, но при этом это действительно православный храм, и здесь монастырь существовал более 40 лет. Так как после революции эта территория принадлежала Финляндии, то монастырь здесь продолжал существовать. А в 1939 году началась Зимняя война. Монастырь совсем недалеко от границы располагался. И сестры были эвакуированы буквально в течение одного дня. Они ничего не успели с собой взять, кроме святынь. Сестрам удалось приобрести тоже там
участок земли и обосноваться уже вот в Финляндии, где до сих пор существует Линтельский монастырь. А это вот историческое место, здесь вот все жили, трудились, поля были, и тоже и фермы, и все это было. Ну, конечно, уже, естественно, во время войны было разрушено, после войны было разрушено, тут и кладбище монастырское было, ну, оно тоже, конечно, было уже в советское время уничтожено полностью. И храм тоже постепенно разрушался, так что уже к тому времени, как нам его передали, уже осталась только вот первая часть притвора. Это был в виде сарая такого, который местные жители использовали, а больше ничего практически не было. Так что вот за несколько лет храм восстановлен по сохранившимся изображениям, просто была реконструкция произведена. И уже мы начали в этом году богослужение.
Это вот у меня молоденькое стадо, молоденькие курочки, там петушок, а тот поет там. А приехала я в 2009 году совершенно на свалку просто. Вот, представляете, здесь просто борщевик шел, рос выше меня ростом, и вообще ничего не было. И вот за 4 года, как только мы стали молиться, как-то сразу и люди нашлись, и стал храм восстанавливаться буквально в считанное время. Очень, я даже не ожидала, что так быстро все у нас возродится. Вот, это для нас радость великая. А это у нас колодец. 11 колец, очень глубокий колодец. Чистая очень вода, могу вам с собой водички налить. Это вот часовенка у нас в честь Марии Магдалины, которую имя нашу святой. Просто была такая беседка, и вот мы ее в прошлом году зимой отделали, вставили красивые стеклышки, вот там иконочки повесили. Когда я сюда приехала, мне подарили маленького котеночка. Вот та Луиза, это она, значит, мы ее назвали Луизой. Уж очень она красивая, пушистенькая, маленькая. Вот от нее уже родились дети, и теперь мы этих святых котят везде раздаем. Луиза. Вот она. Мы восстанавливаем храм, и поэтому должна быть и молитва идти. И когда я только вот сюда приехала, мы сразу стали поминать всех сестер, которые здесь, у нас здесь кладбище есть при монастыре старое, поминать около 70 имен. Я поминаю, это мое основное послушание, молиться, конечно.
Маточка, а вот сами храмовые здания, они выстроены, конечно, ну, с учетом глубочайших традиций русской храмовой архитектуры, но тем не менее, вот даже я не специалист, я вижу, что но не без учета современных влияний и так далее. Это петербургские архитекторы строили.
У нас такие храмы небольшие, они даже, может быть, можно назвать их домовыми, такими семейными, вот, где достаточно уютно, тепло. Этот храм посвящен святителю Николаю. Он, как известно, великий помощник по всем по морю путешествующим. Вот. Ну, да, поэтому тут мы видим, есть у нас и частица мощей святителя Николая, и мира от его мощей, которая источается. Да, и житие святителя Николая на фресках. Вот. Тут его перенесение его мощей изображено, как он сам, так сказать, по морю путешествует и направляет корабль. А святитель Спиридон, очень почитаемый святой в Греции, но сейчас очень и у нас известен, и тоже очень любят его наши прихожане. Он тем прославился, что действительно к нему не стыдно обращаться из материальной помощи. И действительно, у кого проблемы с работой, с жильем, финансовые какие-то проблемы, уже так со смирением приходят и просят. Но мы знаем, что помогает он, потому что он поборник истинной веры. И вот это на иконе и отражено, что он показал на Первом Вселенском соборе чудо, таинство Святой Троицы. Да, вот он прям наглядно показал на примере кирпича, который в его руках разделился на глину, воду и огонь, да, что это вот в целом составляет одно, а в то же время из трех частей, насколько это возможно в земных условиях. Он тайну Святой Троицы приоткрыл для всех. Ну, поэтому действительно имеет такую великую силу во всех нуждах помогать. Такая особенность есть у нашей обители, такое большое количество святынь. Храм наш, так сказать, построил
рабожий Константин, да, ктитор, ну, тут как бы нельзя не упомянуть, потому что и святыни тоже его чаянием, старанием здесь появились. Ну, даже если в целом сказать, это частицы мощей древних святых, вот, которые, так сказать, задолго до православия на Руси вот, жили, подвязались. Великомученик Федор Стратилат, великомученик Мина, такие общеизвестные мученицы, Анастасия Узрешительница, Варвара Великомученица. Здесь находится особо чтимая икона Божьей Матери Всецарицы. Это точная копия первообраза, который находится в Отопецком монастыре на Святой горе Афон. И она в нашей обители уже прославилась многими случаями помощи при онкологических заболеваниях, ну, в любых других нуждах тоже мы молимся, и Матерь Божия нам помогает. Здесь находится тоже очень необычная святыня, относящаяся к царской теме. Это прядь волос царя Страстотерпца Николая II в трехлетнем возрасте. Такая была традиция, да, там отстригали локон, его хранили. Вот. Ну, а далее у нас тут в отдельном ковчеге, да, то, что Елена Константиновна для вас особенно, наверное, дорого и близко, это мощи святых равноапостольных царя Константина и матери его, царицы Елены. Они изображены здесь, конечно, поддерживающие крест Господень. Mm-hmm. Действительно, великие святые.
А кто у вас прихожане наши?
Да, прихожане у нас местные жители в основном.
Большой поселок?
Поселок достаточно большой, но он состоит из двух частей.
Как он называется?
Это поселок Ленинское. Угу. Поселок Ленинское.
Хорошее название, да, для,
да. Ну, там, как говорится,
для места, где расположен
монастырь, где монастырь, да. Да. Улица Советская, да. Ну, да. Ну, это, конечно, да. Такое наследие времени, угу. Естественно.
Все смешалось.
Да, ну, наверное, так. И в этом есть действительно и смысл какой-то духовный, потому что где умножается грех, там должна преизобиловать и благодать.
Попал сюда недавно, 3 месяца назад, меня пригласили петь на клиросе, и вот сейчас уже 3 месяца я пою здесь на клиросе постоянно, вот, все дни в неделю. Вот, я очень довольна, мне очень нравится. Здесь профессиональный хор, очень красивое такое молитвенное пение, и я рада, что я могу тоже быть причастна к этому. Я до этого пела в обычном приходском храме, и мне, ну, как бы есть возможность как бы сравнить. Есть большая разница, здесь более такое более молитвенное, естественно, состояние. И вот даже священники, они так настраивают людей на такую более как бы строгую жизнь. Не в плохом смысле строгую, а действительно вот все какие-то вещи, которые хочется вот не делать в этой жизни, когда сюда попадаешь, легче их не делать, легче не грешить, потому что чувствуешь такую поддержку и от священников, и от монашествующих людей. Чувствую, что они тоже такие люди не от мира сего. Когда с ними поешь на клиросе, это на тебя, ну, влияет.
Мы здесь живем, переехали из Санкт-Петербурга уже давно, больше 20 лет здесь. В храм привело, ну, постепенно приходила в храм, не сразу, тоже же никто не верил, не было традиции, скажем так, постепенно, со временем. Сначала здесь была церковь, мы были на закладке, когда еще маленькие были, на закладке этого храма, потом построили храм, и вот потихонечку влились, скажем так, в церковную жизнь, во все это. Ну, конечно, стали люди, появился монастырь, появилась какая-то молитва, вера у людей стала появляться. Стал таким центром небольшим для этого поселка. Может быть, не скажу, конечно, что местные здесь ходят. В основном приезжают городские люди, паломники приезжают. Но все равно здесь в этом поселке никогда ничего не было. Он вообще был на финской территории, здесь только кирха была. Давно, а так здесь ничего не было. Здесь клуб раньше был. Вот здесь вот, на территории. Про внешний вид. Ну, мне кажется, он классический сейчас. Много таких. А внутри он как, считается как маленький Иерусалим. Столько святынь, столько мощей, что если у человека нет возможности куда-то доехать, приложиться, помолиться. Здесь столько чудотворных икон, столько мощей, столько исцелений бывает. И у наших знакомых было... действительно как бы излечивались от серьезных заболеваний. У меня были чудеса с моей семьей. По Поэтому я точно могу сказать, что если молиться, если здесь прикладываться, ну не только здесь вообще, то действительно все получается, Господь слышит, все устроит.
Вы начали рассказывать нам, что и вы, и сестры, которые подвязаются в вашем монастыре, они помимо вот самого главного вашего дела, молитвы и богослужения, они еще и, конечно, ведут какую-то и социальную работу, и помогают людям, которые здесь живут в поселке. Вот в какой именно этой форме?
Вот само богослужение, как бы, действительно, это вот та точка, в которой сходятся вот все наши задачи. Организован прием паломников. Можно приехать в монастырь какое-то время пожить. Вот. Ну, у нас есть воскресная школа, где занимаются местные в основном дети или большей частью из неблагополучных семей. Тут, конечно, тоже помощь оказывается всевозможная. Мы, конечно, их и кормим, и, так сказать, выводим на экскурсии.
На сегодня учебный отдел епархии предлагает нам три статуса. Первый – это учебная воскресная группа. Это группа, в которой занимаются ребята законом Божьим по воскресеньям и не существует своего школьного помещения. Вот, и, ну, где-то они занимаются в храме, а своего школьного помещения нет у них. Второй вариант – это то, что у нас, это воскресная школа. Это более распространенный вариант, естественно. Здесь должен быть не один педагог, требования к педагогам высшее образование. И здесь, конечно, не один предмет. С 1 по 4 класс. У них уже закон Божий, у них все-таки еще остается ансамбль «Певчие птички». Вот, они уже играют в спектаклях, эти ребятишки, и занимаются рисованием, занимаются росписью по дереву, то есть матрешки, яйца пасхальные. У нас есть педагог, который занимается с ними домоводством, потому что сейчас этого очень мало. Мальчики занимаются макетированием, они делают макеты храмов, макеты домиков, то есть деревню вот они делали деревянную такую. У нас очень хороший педагог Валерий Михайлович ведет эти занятия. С очень большим интересом ребята к нему ходят. Прежде всего, я человек верующий. И вот когда я пришла к вере, я поняла, что это то, чего очень не хватает моим детям. Потому что сегодня нужна опора. Нужно то, за что держаться в жизни. Ведь ни для кого не секрет, что сейчас происходит во многих общеобразовательных школах. У нас, ну, в зависимости от того, болеют дети или нет, количество колеблется от, будем говорить, 33 до 43, вот так вот. У нас ездят дети из поселка Первомайское, у нас ездят дети из Репино, из ближайших поселков. И, конечно, наши ленинские дети тоже занимаются в школе. Мои выпускники, ребята, которые... Первые мои ученики, которым уже по 32-33 года, на сегодня являются благотворителями нашей школы. Они приезжают сюда, привозят детям подарки на Рождество, на Пасху, на дни рождения. Они одевают наших детей, они привозят сладости.
Если вас спросить, какой ваш любимый предмет?
Литература.
Почему?
Потому что вначале было слово.
Батюшка, я хотела спросить вас, у нас в Петербурге и в области сколько всего монастырей?
У нас 15 монастырей. Вот. 15? Да, 15 монастырей.
В Петербурге так, и
ну,
в области?
И в области, да, если вместе взять. Ну, сейчас существует в Санкт-Петербургской митрополии 4 епархии существуют. И вот так включает Санкт-Петербургская митрополия 4 епархии.
Правильно ли я вас поняла, что у нас сегодня в Петербурге вот такой удивительный момент, что по количеству монастырей мы уже перешагнули дореволюционное.
Да, конечно.
Я, конечно, не могу точно сейчас сказать количество, которое было вот накануне революции именно в нашей епархии. Ну вот точно, ну точно, что их было меньше. Как раз насельников, конечно, очень, намного меньше, чем было в то время.
Машка, вот вы уже 20 лет как в церкви, так вот полностью. Скажите, пожалуйста, вот какие вы заметили изменения? Куда они нас ведут? Как вы видите это?
Ну, мне кажется, что сейчас тоже время очень важное, такое ответственное. Многие, те, кто пришел вот 20 лет и более назад, миряне и монашествующие тоже, и миряне ощущают какую-то потребность в углублении духовной жизни. Но сейчас уже, может быть, этот внешний период, он закончился такой своей сущности, конечно. Строительство храмов, оно и будет продолжаться, это необходимо, и развитие монастырей, это тоже, внешнее оно тоже необходимо, это всегда будет. Ну, вот, мне кажется, что сейчас особенно ощущается, даже остро многими ощущается потребность в углублении именно духовной жизни, именно какой-то молитвенной, настоящей жизни, работа над своей душой.